Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во время евангельской истории ко Христу было привлечено множество людей, потому что те чудеса, которые Он творил, они, конечно же, впечатляли всякого, кто являлся свидетелем того или иного чуда. Так, к примеру, мы слышим в Евангелии, как однажды Господь приходит в Капернауме в синагогу, а там был человек, одержимый духом нечистым, и он вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Ну, действительно, для древнего мира, в особенности до сей поры, власть над иным миром, над явлениями из этого мира, магия, власть над силами демоническими, над теми или иными стихиями, это всегда, конечно же, было для человека таким свидетельством впечатляющим. Собственно говоря, магия как таковая и магизм был распространен в той или иной степени даже в среде израильтян. По крайней мере, если во времена Христа не было такого явного идолопоклонства, как порой приключалось с Израилем не в лучшие времена истории этого царства, истории избранного народа, который, увы, порой уклонялся от, можно так сказать, магистральных путей Божиих, уклонялся в такое язычество, потому что быть язычником проще в каком-то смысле, в какой-то степени, чем следовать воле Божией. Следовать воле Божией, следовать правде Божией – это значит оказывать сопротивление окружающему миру, который лежит во зле и который ищет, пытается урегулировать отношения с миром духовным, часто с помощью чисто магических практик, потому что это гораздо проще, чем делать над собой усилия веры, побеждать в себе грех, следовать правде Божией, не отступаясь от этого последования, даже если весь мир на тебя восстает. Проще быть с этим миром, проще быть как все, проще искать каких-то внешних приемов, потому что, ну, по сути, магия – это, в общем-то, прием – это внешние. Вот, что-то проделал, каким-то там заклинанием прибегаешь, если это такое развитое язычество, идолопоклонство, участвуешь в языческих жертвоприношениях или мистериях, а оно там дальше как-то само управляется, что от тебя зависит. Только вот некое такое, прежде всего, внешнее участие. А истинная жизнь по вере, истинное следование заповедям Божиим предполагает не только внешнее послушание им, но и такое внутреннее преображение человека, внутреннюю победу над грехом. Это означает истинное, это означает предстояние истине, это означает следование истине и обладание, можно сказать, истиной во Христе. И если большинство израильтян, они, ну, можно сказать так, были привлечены в какой-то момент чудесами Господа, потому что Он и болящих исцелял, и мертвых воскрешал, и, что было немаловажно для тогдашнего мира, изгонял духов нечистых, повелевал по отношению к бесам, повелевал силами демоническими. Это, конечно, привлекало, это впечатляло. Но большинство израильтян, они были вот именно разве что только этим впечатлены, были заинтригованы или же искали, скажем так, насыщение, искали исцеление. А еще очень большое количество народа вообще желало, жаждало увидеть во Христе царя земного. Раз он творит такие чудеса, ну что ж, значит, можно с его помощью осуществить те или иные земные преобразования. В частности, устроить революцию против ненавистного языческого же Рима, сбросить власть этого Рима, победить другие народы, воцариться во всемирных масштабах. И с помощью настоящего истинного царя, который имеет помощь Божию прямую, почему бы это не осуществить, коль скоро Израиль давно этого ожидал. Но Израиль здесь, многие израильтяне обманывались, потому что они предпочитали в таком случае земное, небесному предпочитали. Не искали Царства Небесного, не искали спасения для вечности, а спасение для вечности – это исправление, исцеление от греха. Этого большинство во Христе не увидело этой возможности, точнее, не захотело этой возможностью воспользоваться, а все жаждало земного, в общем-то, по сути, жаждало материального. И вот только апостолы, избранные ученики Христа, они действительно за Христом последовали, они действительно оставили, как вот здесь в Евангелии тоже говорится, апостолу, Петр и Андрей первоначально оставляют свои сети рыбачьи. Следом братья Зеведеевы, апостолы Иоанн и Иаков, оставляют тоже свои сети, лодки и отца Зеведея. И так вот все оставить, земное поприще, это не так-то просто. Для этого, как в наше время выразились бы, нужно иметь очень серьезную, очень сильную мотивацию. И действительно, внутренне они, видимо, это почувствовали, потому что их сердце жаждало истины. Им было недостаточно просто заниматься вот рыбалкой, пропитание таким образом добывать. Им недостаточно было просто вот быть обычными рыбаками. Они жаждали вечного, они жаждали истинного. У них такая жажда подспудно в их сердце, видимо, была. Почему Господь им говорит, что сделаю вас вовцами человеков? Человеков, которые тоже возжаждут истины, человеков для Царства Небесного, для Церкви Христовой. И такой пример апостолы нам дают. Пример, безусловно, важнейший, пример, можно сказать, убедительный, потому что Евангелие, что очень важно, не скрывает от нас, что апостолы тоже люди. Они не являются какими-то заведомо совершенными, они не являются изначально таким избранным, безупречно избранным, можно сказать, легионом бойцов. Им еще надо учиться, они еще не все понимают, они еще тоже подумывают, а когда ты восставишь царство Израилю, то есть о земном в какой-то момент. Они проявляют малодушие, когда Господа предают и предают на распятие и разбегаются, в общем-то, фактически, за исключением апостола Иоанна, который наряду, в общем-то, с женщинами только и римскими воинами остается у креста. Но потом апостолы все равно в конечном счете утверждаются в проповеди о Христе воскресшем, утверждаются в таком полном самоотвержении, которое необходимо, чтобы послужить делу созидания Церкви в этом мире, мире языческом, мире в этом смысле, в общем-то, по сути, таком магическом, безбожном, который оказывается в течение краткого времени будет изменен. Да, до IV века, когда Римская империя становится христианской, еще пройдет несколько столетий, по сути. Но чтобы к IV веку, за эти там 300 лет, целая Римская империя, языческая, магическая, по сути своей, вызрела в то, чтобы совершился великий переворот при Константине Великом равноапостольном, когда вот это языческое миропонимание языческая мифология, основание Рима там с этим было связано, когда языческие боги, идолы, будут отброшены, и библейская картина миропонимания станет главенствующей. Это не говоря о том, что церковь, она получит полное благоприятствование в государстве тогдашнем, в границах тогдашней Римской империи, что для церкви, может быть, явит и родит и свои проблемы, но в то же время откроет магистральные пути для обществ и народов, для вхождения в церковь и для спасения во Христе. Но прежде это должны были совершить, переквасить основу, можно сказать, мира в отдельных народах, апостолы, чтобы в каждом народе появилась церковь, появились церковные общины, появились верующие во Христа, начали бы совершаться литургии, начали бы люди, первые христиане, не просто стали многие из них крещенными среди языческих народов, а стали бы жить литургически в общении со Христом. И вот это заслуга прямая апостолов, что они свои земные жизни, свои земные поприща, свои земные желания вменили Христа ради, в общем-то, ни во что. Они вот так вот все оставили и действительно пошли за Христом. Почему и апостол Павел говорит в послании к Коринфянам: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал им слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть спасение нам даровано смертью Христовой, но не только смертью, Его воскресением. Как здесь апостол подчеркивает, Он, не знавший греха, потому что Он совершенный Бог и человек в одном лице, Он, тем не менее, соделывается жертвой за грех. Ну что это означает? А то, что Он, не знавший греха, не должен был бы знать и смерти. Но Христос вкушает смерть, разделяет ее с нами, чтобы ее победить. Потому что, пытаясь победить Христа, проникнуть во Христа, сделать своей добычей Его, смерть, она напарывается на божество Христа и оказывается сама побеждена. Как говорят святые отцы, иногда у них можно найти такие даже неожиданные сравнения, ад, он отравляется божественной плотью Христа. Христос оказывается рвотным средством для ада. Звучит, конечно, несколько неожиданно, но именно так говорится у святых отцов. И благодаря тому, что ад не в состоянии переварить Христа, сделать его своей добычей, он извергает мертвецов из себя. Он перестает быть темницей вот этой непроницаемой, местом, которое находится от Бога, отделенным непроницаемой темницей. С тех пор ад не является объективно вот этой темницей, потому что ад низвержен и разрушен. Ад с тех пор – это состояние человека самого. Это уже, ну, выражаясь таким умным языком, не объективная проблема для человека общая, а это уже проблема такая субъективная, проблема личностная, проблема самоопределения человека по отношению к Богу. Хочет быть человек с Богом – пожалуйста, может быть, если действительно мы потрудимся осуществить движение навстречу Богу. Если человек с Богом быть не хочет, он может оставаться в состоянии ада собственных страстей, хотя в этом и заключается опасность духовной погибели. Но сама земная жизнь, сама земная жизнь человека, на что здесь, в общем-то, указывает апостол, она уже тогда только имеет смысл, когда она осуществляется Христа ради. Не ради себя только, не ради только своих ближних, не ради стяжания земных ценностей, что от них толку, когда человек умирает, все прахом идет, а Христа ради, ради служения Ему, ради служения, тогда осуществления заповеди для любви к другому человеку, а значит, в таком случае и ради собственного спасения, ради обретения Царства Небесного. Но для этого действительно нужно возлюбить Христа как истину. Не просто искать Его помощи от Него, не просто быть привлеченным Его чудесами, не просто пытаться устраивать земные дела с помощью Божией. Хотя и это не то чтобы не исключено, а так оно и есть. И многие, переступая порог храма, прежде всего этого у Бога и просят, что «Господи, помоги мне в том-то, помоги мне так-то жизнь устроить, помоги мне справиться с такой-то проблемой, исцели от такой-то болезни, помоги, Господи, экзамены там сдать, помоги, Господи, там, с детьми, уже великовозрастными, которые ведут себя безобразным образом». Но Господь часто помогает, если это не противно Его воле. Но это еще не есть в собственном смысле спасение. Это еще не есть в собственном смысле жизнь духовная, полнота Царства Небесного. А вот Божьей милостью будем мне грешному, а вот верую Господи, исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный, спасти от них же первый есть ас, молитву, которую мы читаем перед чашей, когда дерзаем причащаться, само стремление действительно быть со Христом, потому что без Него жизнь бессмысленная, не истинна она. Такое апостольское стремление, когда действительно человек готов все оставить, но быть с Богом. А все равно мы все оставляем, опять же, когда наступает час смертный. Но если человек, когда оставляет все, а это все для него, вот он к нему всей душой, к этому земному привязался, а до Христа дела не было, но тогда это действительно оказывается смерть трагедией, как все, к чему привык, все, что любишь, все, к чему душой привязался, рано или поздно должен оставить. Это на кого, а с чем сам тогда в вечность пойдешь? Или же, как действительно апостолы это все земное вменили ни во что, не то чтобы это вот должно быть обязательно таким демонстративным. Сейчас все раздам, квартиру продам, отдам деньги бомжам, вот, некоторые из которых возле храма стоят довольно новые, и пойду в монастырь. Да нет, это в большинстве своем в наши времена это совершенно поступок и будет, в общем-то, неразумный и далеко не всегда угодный Богу. Потому что Бог желает, чтобы мы на самом деле по любви к Нему научились жить так, чтобы это не противоречило Его заповедям, чтобы мы не прилеплялись к земному, а прилеплялись именно к Нему как к истине, прилеплялись к спасению, к Царству Небесному. Далеко не всегда для этого нужно непременно все продать, раздать, а иногда достаточно просто саму элементарную, каждодневную, такую даже бытовую жизнь в отношении к нашим близким постараться Христа ради начинать исправлять или как-то вообще устраивать. Для этого просто иногда самые элементарные вещи. Нужно научиться с Божьей помощью осуществлять или побеждать. Борет меня зависть, борет непрощенная обида, борет меня гнев и раздражение, которое я высказываю по отношению к ближнему. Вот Христа ради перестану это раздражение высказывать, буду с ним внутренне бороться. Перестану что-либо неприятное ближнему говорить, перестану жадничать, буду хоть чуть-чуть, но более щедрым, перестану осуждать, перестану злословить. Что в этом такого вообще абсолютно невозможного? Это вовсе не горы двигать, как сказано в Евангелии, что если бы была у вас вера зерно горчичное, вы бы сказали горе, оно бы двинулось. У нас что же, веры нет, мы не можем горы двигать? Да что горы двигать? Ты собственную зависть, гору зависти или осуждения попробуй победить. имея веру, вот тогда это будет действительно горами двигать. Горы собственных грехов можно победить, своротить, если захотеть с Божьей помощью, если вас жаждать истины, если вас жаждать настоящей жизни духовной во Христе. И хотя это вообще нам иногда кажется, что это трудно, что это невозможно, а это невозможно, потому что нам этого не хочется. Потому что мы с этим настолько срослись, что нам кажется, что вот если я перестану следовать собственным страстям, перестану там с соседкой обсуждать, лясы точить, так сказать, ближних, это значит, вообще перестану я быть самим собой или самой собой. Или перестану, если с лучшим другом на рыбалку ездить, которая заканчивается пьянкой, это я от самого себя откажусь. Да ничего, сказано в Евангелии, если рука тебя соблазняет, отсеки ее, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, если лучше тебе без глаза, без руки войти в Царство Небесное, чем быть вверженным в гиену огненную. Да, сплошь и рядом отказ от греха, который влечет в погибель, он воспринимается как отказ от чего-то сущностно важного, с чем душа сроднилась. Это надо рвать, отсекать по-живому. И так очень часто и бывает, и, к сожалению, часто бывает, что человек и не хочет, и не находит решимости действительно от этого отказаться. Но если мы желаем спасения, нужно учиться от чего-то и отказываться, и отказываясь от того, что прямо связано с грехом, учиться уже большему, учиться настоящей христианской добродетели во Христе, что и является спасением, хотя бы началом добродетелей. Не так, как у великих святых, пусть скромно, в свою меру, но Христа ради, что уже тоже может быть спасительным. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.